21.3. Какой известный деятель русской истории XVI века описан в Библии под именем пророка Даниила? Книга Даниила слегка отделяет пророка Даниила от его сподвижников. Даниил все время играет как бы главную роль. Он постоянно находится при дворе вавилонско-персидского царя, рядом с престолом. Он поставлен царем начальствовать над всей страной, толкует сны правителя и так далее. Спрашивается, какой реальный персонаж в русской истории XVI века описан в Библии под именем Даниила? Наш ответ будет следующим. Скорее всего, на страницах книги Даниила рассказывается об известном митрополите Московском и всея Руси Данииле, то есть о деятеле, занимавшем первый, высший пост в церковной иерархии империи и как бы второе место в империи после самого царя-хана. Кстати, имена библейского героя и митрополита в точности совпадают. Даниил, Даниил. Но, конечно, дело не просто в совпадении имен, а в том, что деятельность митрополита Даниила достаточно хорошо согласуется с тем, что описано в Библии. Как мы уже говорили, история Есфири, развернувшаяся во второй половине XVI века, а именно в эпоху 1553-84 годов, фантомно отразилась затем в предыдущие эпохи. Основными двумя дубликатами являются эпоха Ивана III Грозного и Елены Волошанки 1462-1505 годы и эпоха Василия III и Елены Глинской 1505-1533 годы. Деятельность Даниила приходится как раз на эпоху Василия III. Пройдемся вкратце по летописной биографии митрополита Даниила. Даниил, бывший митрополитом с 1522 по 1539 год, был преемником по игуменству самого преподобного Иосифа Волоцкого или Волоколамского. Даниил, зарекомендовавший себя своей услужливостью и угодливостью, после 6 лет игуменства был поставлен Василием III в начале 1522 года митрополитом. Князь не ошибся в своих расчетах, избрав Даниила в митрополиты. В нем он нашел себе усердного политического сподвижника-оппортуниста. Даже в личной нравственной жизни митрополита сказался его оппортунистический характер. Строгий аскет в монастыре, Даниил быстро усвоил при новом высоком положении стиль пышной вельможной жизни. Гастрономия в столе, эстетика в одежде и помпа при выездах. И физически он был цветущим человеком. Так что Библия недаром подчеркивает, что у Даниила, как и у избранных его сподвижников, нет никакого телесного недостатка, что они красивы видом. Даниил 1.4. Иосиф Флавий добавляет, что эти иудейские юноши выдавались особенной красотой. Более того, оказавшись при дворе вавилонского царя, они, как говорит далее Флавий, даже пополнели и стали выглядеть гораздо лучше прочих молодых людей. Карташов сообщает о митрополите следующее. Герберштейн говорит о Данииле, что он был человек дюжий и тучный, с лицом красным, и, по-видимому, он был предан более чреву, чем посту и молитвенным бдениям, что, когда нужно было являться в народе для служений, он придавал лицу своему бледность посредством окуривания себя серой. Карамзин добавляет, что в момент своего избрания митрополитом Даниил был молодым, 30-летним человеком со свежим румяным лицом. На рисунке 21.20 приведена старинная миниатюра, на которой изображен митрополит Даниил. Митрополит Даниил вероломно предал Василия Ивановича Шемячича, выдав ему охранную грамоту, а затем, когда тот, неосторожно поверив, приехал в Москву, Шемячича тут же схватили и бросили в тюрьму. Карташов продолжает. Угодничество митрополита Даниила великому князю особенно ярко проявилось в другом случае, когда митрополит оказался не просто изменником своему иерархшему слову, но прямым нарушителем церковных правил. Это в деле незаконного развода великого князя Василия Ивановича с его неплодной супругой Соломонией Юрьевной Сабуровой. Великий князь прожил с ней 20 лет и не имел от нее детей, не имел наследника сына, которому он спокойно передал бы свою власть. обратились за советом, конечно, к митрополиту. Последний, стоя лицом к лицу перед возможностью учинить беззаконие, сделал попытку сложить вину на чужую совесть. Он посылал за получением разрешения развода великого князя с неплодной женой к восточным патриархам и афонским старцам. Ответ был получен с востока отрицательный. Тогда митрополит Даниил своей властью и покорного ему собора развел князя с Соломонией и насильно постриг ее в монашество под именем Софии. Здесь, кстати, проступает параллелизм с историей Есфири при Иване III, женой которого была именно Софья Палеолог. Постриг ее в монашество 28 ноября 1525 года, после чего она была отослана в заточение. 21 января 1526 года митрополит Даниил венчал уже Василия Ивановича сам на новый брак с Еленой Глинской, то есть с библейской Есфирию. Смотрите подробности хронологии 6, глава 7. Поступок митрополита Даниила на большую часть русского общества произвел самое неблагоприятное впечатление. Даже в одной летописи благословенный им великокняжеский брак назван прелюбодеянием. Конец цитаты. Карамзин добавляет, что бояре были изумлены, поскольку, пишет, не думали, чтобы род чужеземных изменников, ну то есть Глинских, удостоился такой чести. Елена, воспитанная в знатном владетельном доме и в обычаях немецких, коими славился ее дядя Михаил. Конец цитаты. Это и есть начало трагической для Руси Орды истории Есфири в ее фантомном отражении в первой половине XVI века. И далее. Наводя на себя довольно мрачную тень своей излишней покорностью государственной власти в ее делах и начинаниях, митрополит Даниил и в сфере чисто церковной ознаменовал себя также несветлыми деяниями. Он известен своей непримиримой ненавистью к своим идейным противникам. Несправедливо засудил и беспощадно наказал за проповедь нестяжательности Максима Грека и Васиана Патрикеева. Конец цитаты.